Кто теперь заправные фашисты и на во что у Минску проводит так званый антифашистский коммунистичный форум с уделом российцев? Наша тема дня. С вами Ганна Соус, и это подея и комментарий на канале «Свобода премиум». Наша гостья – громадская діячка, мастацтвазнаўца, письменница, літаратуразнаўца, уродженка России Катя Марголіс, якая живе шмат гадоў у Венеции. Добрый день, Катя.
Добрый день, спасибо.
И мы поговорим у темлику про розницу помеж ставлением до войны у России и Беларуси, а так само про розницу у свете, у ставлении у свете до российцев у белорусов. И я перейду сейчас на русский язык. Вот в Минске сегодня проходит так называемый антифашистский коммунистический форум, на котором я вот сейчас процитирую организаторов. В нем принимают участие актив коммунистической партии Беларуси, а также иностранные делегации в составе компартии. Конец цитаты. В основном из России приехал Геннадий Зюганов, но я думаю, что имя его вот нашей белорусской более молодой аудитории ничего не скажет. Но это довольно маргинальное мероприятие, мы не будем обсуждать, а поговорим про значение слова «фашист» или «антифашист» в контексте войны России против Украины и в контексте массовых репрессий в Беларуси. Катя, кто теперь фашисты и для кого?
Смотрите, ну, вообще фашист, как знает каждый итальянский ребенок, это движение, которое родилось в Италии, родилось в 19 году, его идеологом начальником был Бенито Муссолини, который потом стал главой и соратником главой Италии, диктатором-соратником Гитлера. И происходит ужасно большая путаница с этим термином на протяжении десятилетий. То, как это движение родилось, оно родилось как националистическое, тоталитарное. Но, с другой стороны, оно было и социалистическое, как и немецкое, собственно говоря, националистическое, национал-социализм. И есть очень простая, на самом деле, причина, почему в советском пространстве на людей, ну, как бы, бывшего Советского Союза слово «фашизм» именно ассоциируется с нацизмом, с Германией, со Второй мировой войной. Сталин не мог допустить, что национал-социализм со словом «социализм» будет ассоциироваться с Советским Союзом, что будет какой-то мост. Это должно быть было совершенно другое. Поэтому итальянский термин «фашизм» подходил гораздо больше для этого, для того, чтобы обозначить антипода, врага и так далее. Реально во всем мире понятно, что это называется нацизмом, нацисты, да, и по-итальянски тоже. Но в России нам всем в школе советской учили, что вот фашисты, немецкие фашисты пришли, захватили. И вообще слово «немецкие фашисты» достаточно, как бы исторически, насколько я понимаю, не очень правомерно. Фашисты – это итальянские фашисты.
Вот это итальянские... Если говорить о современном звучании этого слова, оно тоже поменялось. Вот на стенах тюрьмы на Окресте, на белорусской, слово «фашисты» написано было. Да, и оно относилось к силовикам, которые там избивали людей. В российской пропаганде фашистами называют украинцев. Да? Украинцев, в свою очередь, называют фашистами те, кто пришли в Бучу, те, кто убивают мирное население. Как бы вот эти интерпретации вы оценили?
Смотрите, как бы я как лингвист по первому образованию, я вижу, это именно нарицательно. Она стала нарицательным после Второй мировой войны, после всего, что устраивали немецкие захватчики в той же Белоруссии, после пыток, казней, там, выжигания целых деревень. Фашист стало именем, как это называлось, фашизмом. Это значит насильник, это значит бесчеловечное обращение, это значит жестокость. И поэтому фашизм стал именем нарицательным. Поскольку он еще имеет такие политические коннотации, каждая страна стала использовать его для того, чтобы как бы такой ярлык, который однозначно ассоциируется с чем-то плохим, который уже поколениями ассоциируется со зверствами, с убийствами, с насилием. И так как мы люди политические, люди общественные, очень легко мы реагируем, триггеры, даже подсознательно, даже образованные из нас люди, которые знают, что на самом деле стоит за этими словами. Но настолько в детстве слово «фашизм» однозначно ассоциировалось вот с этим, и так это и было, что теперь, с одной стороны, мы называем фашистами вот белорусских силовиков, которые так безжалостно избивали, мучили, пытали протестующих и продолжают репрессии в Беларуси, я по возможности за эти слежу. И, с другой стороны, именно этим лейблом, этим ярлыком воспользовалась путинская Россия для того, чтобы обозначить украинцам, чтобы было легче таким одним ярлыком обозначить такие воображаемые причины вторжения. Можем повторить, вот теперь только фашисты вот не там, на Западе, а вот тут. И со всей этой риторикой двинутся танками на Киев. Это не имеет никакого отношения ни с какой стороны. Это даже мы не будем обсуждать. Это чистая пропаганда, язык пропаганды. А что важно, что, к сожалению, вот это слово «триггер», оно дает ростки, какие-то отзвуки в... даже среди людей, которые, казалось бы, должны быть против войны, сопротивляться, вот это вот все неоднозначно. Может быть, там что-то все-таки было. Эти укрфашисты воображают. И люди просто, даже которые могли бы, так, чуть-чуть в силу образования, кругозора, могли бы понять, что это в принципе невозможно, и просто вот есть простые аргументы. Ну, вообще-то в Украине президент еврейского поселения, президент Зеленский, это страна, которая избрала себе президента, в том числе, ну, это понятно, что украинцы, вот после всего того ужаса, который творился на территории Украины Второй мировой войны, после Бабьего Яра, мы все смотрели кадры, мы смотрели, не знаю, там на фильм Сергея Лазницы, например, про Бабий Яр. Я читала в детстве книгу Кузнецова про Бабий Яр. И да, конечно, мы все это знаем, но на то есть как бы движение страны, чтобы осознать, пережить, покаяться и двигаться дальше. И мне казалось, вот опять-таки я человек со стороны, что сам факт избрания президента, который совершенно не скрывает свои еврейские корни,
на территории которой... Катя, я хотела вас спросить, если вот не только с точки зрения лингвистики, но это вообще вот реальная ситуация, поговорить о том, какие правильные термины наиболее подходят, когда мы говорим о убийствах мирного населения, когда мы говорим про пытки, про разрушения, которые несет российская армия в Украине. Вот когда мы говорим о пытке, когда мы говорим про насилие, издевательство над тысячами людей в Беларуси, как бы вы это назвали? Фашизм, ясно, неправильно, но это слово продолжает жить.
Ну, продолжает жизнь. В Украине сейчас фашизм, оно является такой контаминацией слова «Раша», «Россия», которая это творит.
А вы могли бы, извините, немножко там зависло, могли с самого начала ответить на этот вопрос? Угу.
Да, значит, сейчас возник и уже распространился широко, особенно с начала вторжения, термин «рашизм». Он как бы является контаминацией двух слов «Раша», очевидно, Россия, которая творит все эти зверства, и фашизм со всеми этими. И вот рашизм и ассоциируется теперь с Бучей, с Мариуполем, с Пенем, с зверствами на оккупированных территориях, с Изюмом, и мы можем долго продолжать. Правоверность этого термина я не буду обсуждать. Вообще люди не спрашивают, когда их пытают, убивают и бомбят, а вообще они не спрашивают совета у носителей языка агрессора, как им лучше его величать. Вот как называют, так называют. Тот называет орки, кто-то называет рашизм.
А в Беларуси как правильно было бы назвать? Рашизм тоже подходит, но не только.
Понятно, что это тоталитарное, связанное исторически с КГБ, правление людей, которые подавляют свободы. Назвать их можно миллионами разными способами, но главное здесь не терминологически не цепляться, мне кажется, за слова, а понимать суть. Что на одной стороне стоят люди, которые тянут страну в прошлое, люди, которые представляют собой анахронизм, помимо фашизма, там, зверств, ужаса, антиконституционный, там, абсолютно наплевательское представление о легальности, о законе. А с другой стороны стоят люди, которые борются за свою страну, за то, чтобы и страна была встала на путь современности. Они совершенно и как бы естественно всегда традиционно такие тираны, диктаторы всегда представляют противников как антипатриотов. Естественно, патриотами, по сути, являются ровно те люди, которые хотят блага своей стране, свободы своей страны, самоопределения своей страны. Даже здесь понятно, что это какие-то озвученные истины, и двух мнений быть не может. Ясно, как ни назови Лукашенко, как ни назови Путина, суть от этого не изменится. Главное понимать, что это наследие такой отмирающей тоталитарной ментальности, которая продолжает мир, которая продолжает отравлять жизнь современного человечества.
И год и два месяца идет эта война, про которую мы говорим, война России против Украины, в которой использована агрессором белорусская территория, белорусская инфраструктура. Кто в России и Беларуси несет ответственность за войну? Вот такой прямой вопрос, на который вам приходится довольно часто отвечать в социальных сетках.
Да, мне, к сожалению, приходится на него отвечать, хотя я совершенно, конечно, если честно, я человек частный, я художник, я человек культуры, я не политик, я не политолог. Я человек, который ощущает свою ответственность за происходящее, именно потому, что моя культура, моя страна, моя страна происхождения, с которой я никогда не рвала, творит такой ужас, и я не могу сделать вид, что это ко мне никакого отношения не имеет. Я могу, и когда начинаются все эти разговоры про прекрасную русскую культуру, литературу, гуманизм и все остальное, как-то возникает вопрос, даже моя маленькая получается, что когда культура, литература и все это типа наше, а когда убивают в Буче и бомбят Киев, это они. Либо ты принимаешь ответственность целиком и стараешься что-то сделать, там вину мы сейчас не обсуждаем, либо ты полностью дистанцируешься от своей культуры происхождения, такое тоже бывает интегрирование в другое общество. Опять-таки, я ни в коем случае не беру на себя смелость говорить за других людей, а тем более за другие народы Беларуси. Государство, которое люди, небольшое государство, которое так самоотверженно боролось прямо на наших глазах за свою свободу, независимость. Так это было захватывающе, красиво и невероятно трагично. И я до сих пор, конечно, просто слезы становятся на глазах, когда это все вспоминаешь. Эти люди, которые делали там газетки на скамеечке, и как их хватали, как их забивали, и как их пытали, и продолжают пытать, и как с каким достоинством, и как масса сопротивляется. Поэтому вот сейчас, когда я подхожу, например, в Италии, не знаю, к банкомату, снять деньги, там высвечивается такая два флажка. Российский флаг и белорусский. И говорят, граждане этих стран, имейте в виду, у вас есть ограничения, вы не можете вводить валюту, вы не можете оперировать евро, вы не можете то, сё, пятое, десятое. И у меня, честно говоря, не за мою страну происходит, не за Россию, а за Беларусь наворачиваются слезы на глаза, именно потому что я знаю, как белорусы боролись за свободу. И мир поддерживал, как в качестве сочувствующего наблюдателя. Вот, я не блин, опять-таки я не могу говорить изнутри, но я выражаю с самого начала всяческую свою сочувствие, солидарность, и я очень верю все равно в будущее Беларуси, я не ставлю запятую между империей, которая представляет собой Российская Федерация, и маленькой свободной Беларусь, безусловно, станет свободным государством, мне кажется, гораздо быстрее. У меня гораздо более оптимистически.
У вас на аватарке я видела и белорусский флаг. Вы ставили в свое время и поддерживали мирную революцию Беларуси. В четверг в Литве парламент преодолел вето президента Навседы. И в результате должен был быть принят закон, в котором ограничения, которые накладывались на граждан России и Беларуси, были одинаковые. Теперь по отношению к гражданам Беларуси они менее жесткие. Вот в вашем окружении, в Италии, например, вы человек мира, в том, что вы видите. Есть у вас ощущение, что есть разделение по отношению к Белоруссии и по отношению к России в плане наказания за участие в войне одной страны напрямую, а другой в качестве предоставления территории президентом, которого легитимность которого его не признают?
Знаете, это, конечно, более чем справедливо, что Литва приняла такое решение, и я всячески счастлива, что это так. чем дальше мы двигаемся на Запад, чем труднее людям различать там вот среди там очень многие в Италии недавно узнали, что мы могли различать там белорусов, украинцев, россиян. Как бы эта война поставила вопросы о самоопределении в глазах таких средних обывателей, я говорю, европейцев, очень остро. Раньше это было все каким-то таким смутным континуумом. Но, безусловно, те люди, которые разбираются, сочувствуют, которые следили, особенно люди, например, из балтийских стран, да, разница огромная. Мне кажется, действительно, что это более чем справедливо, чтобы все-таки санкции или какие-то законодательные акты различали степень ответственности граждан России и Беларуси. Мне это кажется очень справедливым. Вот лично у меня, я преподаю в таком виртуальном свободном университете, у меня вот была белорусская, которая участвовала в протестах, журналистка, потом бежала в Украину, потому что ей грозил просто арест. И проснулась 24 февраля утром под бомбами и опять бежала. И дальше она оказалась в Польше без всяких прав. Потому что если украинцам предоставляли, и правильно, конечно, бесплатный проезд, там всякую помощь, она была гражданином дважды пострадала от агрессии именно России, фактически, или там российского режима, как Лукашенко, как ставленник этой части. Сначала она должна была бежать из Беларуси, потом она должна была бежать из Киева и в Польше оказаться на совершенно птичьих правах. Я очень надеюсь, что так постепенно эта разница станет все более отчетлива.
Когда началась война, я говорила со Светланой Алексеевич, Нобелевской лауреаткой, и она говорила о том, что она чувствует вину, и что чувство вины на самом деле неплохое чувство, потому что оно позволяет ощущать чужую боль. А Светлана Алексеевич, у которой никакой вины ясно нету за то, что началась эта война, эту вину чувствует. Вот вы согласны с тем, что это надо, что чувство вины позволяет ощущать чужую боль, и даже если ты не виноват, это хорошо прочувствовать, как белорусам, так и россиянам?
Я, безусловно, с этим согласна. Нельзя заставить кого-то что-то чувствовать или не чувствовать. Вот я сейчас для себя сформулировала, какая моя вина за эту войну. Я не знаю, но, в принципе, любой человек после Бучи, после вот всего, что только за этот год произошло в наших глазах, любой украинец не вправе предъявить это обвинение, а я не вправе его отрицать. Это моя вина, которая видна снаружи. Она, может быть, не моя личная, Катя Марголь, сидящая в этой комнате, но если для жертвы, для пострадавших, ну, значит, это для меня, как представителя культуры страны, хотя же у другой агрессора, это тоже должно быть так. А дальше из этого вытекает чувство вины, может быть, положительным каким-то, очищающим, а может быть разрушительным. И мне кажется, вот этот шаг от вины к ответственности очень важный. И ответственность имеет в своем корне слово «ответ». Дальше мы, думаю, мы отвечаем. Как мы отвечаем? Значит, должен быть какой-то ответ. Что мы делаем на этом месте? Сидим, рвем на себе волосы или там стараемся как-то хотя бы морально, материально помочь беженцам, помочь людям, которые пострадали от этой войны, помочь Украине победить в этой войне. Собираем какие-то донаты на ЗСУ, помогаем людям, которые, в отличие от нас, не сидят в комнатах с книжками, а очень бы хотели, а сидят в окопах. Точно такие же люди, как мы, и они этого, как и люди под бомбами, как и люди, которые бежали с кошелками, котами, детьми, они этого не выбирали, у них это решили за них. Поэтому, мне кажется, вот наша ответственность, чем более мирная наша жизнь, чем больше, в каком-то смысле, наша ответственность, у нас больше ресурсов, больше возможностей просто об этом подумать. Люди, которые приезжали сюда в Италию в тапочках, действительно с вытащенными от ужаса глазами, себе русских этими детьми, ну, они даже не могли говорить. Они двигались как автоматы, там, вот пойдите туда, возьмите то. И ты только мог догадываться, что у них стоит перед глазами. И до сих пор никто из нас, кто это не испытал, как бы не может себе этого вообразить. Ну, то есть мы читаем, понимаем, стараемся сочувствовать. Но чувствуют они, не мы. Мы сочувствуем. Чувствуем вместе. Ну вот мне как-то так кажется.
На фоне этой трагедии в Украине и частично в Беларуси происходит вот так называемая отмена русской культуры. Вы начали уже про это говорить. Как вы оцениваете этот процесс?
Ну, я про это много писала, много думала. И мне кажется, что это хороший процесс мысли внутренней. Ничего нельзя отменить. Но многое можно и требуется пересмотреть. И требуется пересмотреть именно с точки зрения, не знаю, новой деколониальной оптики, которая, например, в отличие от английской литературы, французской литературы, не применялась к русской литературе. И вообще вот этот вот весь миф о великой литературе. Откуда она великая? Почему она более великая, чем любая другая? Великая культура. Тоже это такой самый воспроизводящийся миф о собственном величии, который очень плотно сомкнут с имперством. И плотно сомкнут с тем, что происходит сегодня, и, собственно, с этой войной. Поэтому, мне кажется, взять какую-то паузу, не бежать впереди прогресса, вот и доказывать всем нет культура, не продолжать экспансию культурную, не инструментализировать культуру как оружие, что делает именно путинская страна. Достаточно вспомнить, как этот разбомбленный театр в Мариуполе был завешен портретами Пушкина, Толстого. Просто, что как бы вот буквально культура в буквальном смысле слова служила завесой военным преступлением. Вот этого нельзя допустить, и люди культуры в первую очередь должны этому противостоять, мне кажется. И вот у меня была вышла такая статья, называлась «Don't blame Достоевский, blame yourself». Мы первые должны пересматривать свое отношение к культуре, свое отношение к своим писателям, к своим художникам, к своим режиссерам. А дальше уже дело времени. И да, безусловно, я считаю, что сейчас не время кому-то свою культуру навязывать. Так же, как не время навязывать вообще что бы то ни было российское сейчас.
Вот, в этот вечер, когда наша аудитория будет смотреть интервью с вами, а большинство аудитории нашего канала «Свобода премиум» как раз находится в Беларуси, государственные телеканалы, пропаганда белорусская будет показывать этот так называемый антифашистский коммунистический форум. Да? А что бы вы сказали тем людям, которые ясно не будут смотреть, что там сказал Зюганов, а те, кто будут вот сейчас слушают вас, что бы вы сказали людям, которые остались в Беларуси, которые находятся в очень тяжелой ситуации? Что бы вы сказали им, почему не надо терять надежду, что будет с Беларусью после войны?
Я, конечно, как и любой другой человек, не знаю, что будет с Белоруссией после войны, но я, как я уже сказала, я очень сочувствую белорусам, я очень верю в белорусов. Вы потрясающая, сильная, красивая, свободная нация, и вот этот морок анахронистический, то есть другого времени, он не может продолжаться долго. И мне кажется, что вот я не надеюсь, иногда надеюсь, иногда не надеюсь застать распад империи Российской, вот, Российской Федерации. Я верю, что это необходимо. Но я повторю, я верю, что на протяжении моей жизни я увижу свободную Беларусь и буду очень счастлива за вас. А пока, ну, просто берегите себя, потому что все эти свидетельства, пытки и все, о чем мы читали, а это только небольшая часть того, что происходит, это, конечно, чудовищно, и я восхищаюсь тем, как вы боролись и, уверена, будете бороться дальше.
Спасибо вам большое, что нашли час для канала «Свобода премиум», за то, что вы теперь сказали. Это была громадская деяшка, мастерствознауца, письменница, литературознауца, уроженка России Катя Марголіс з Венеции. Дякую вам велике.
Спасибо вам большое тоже.
З вами была Ганна Соусь. Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у Вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталя.
Добрый день, шановное господарство. Рада с вами побачиться и поразмовлять про вельми важную, актуальную тему у истории Беларуси.
Сапраўды, тема важная и, максима, мало кому в уголе ведомая. Наталя написала книги про это, але у публичной просторы как-то тема сексу, сексуальности, великнесты литовским, а мать что не гучить. В Советском Союзе была такая, ну не то что примовка, але в условии, что в Советском Союзе сексу нема. Расскажите, пожалуйста, как эта ситуация выглядала в великнесты литовским, если был там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Советского Союза. Просто не было б кому дажыць по великому рахунку. А у нас, як заўсёды, все было. Люди один другого любили, сексом займаліся. И, в принципе, лічылася, что секс ён дае здоровье и радость. Але, конечно, это не было у официальных таких речах. Але вот поміж собою тема секса заўсёды оговорвалася. И она присутничала у приватной просторы, у литературы. Так что все нормально. Наши люди секс любили ими, и им занимались.
А ці захавались некие первые документы, которые свечат про это, або самые старые, иначе скажу, это, которые рассказывают про половые отношения помеж людьми в Великнесте Литовским?
Ну, сказать, чтобы, например, хронология велась, кто с кем, коли, как-то такого, конечно, не заховалось. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно, может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плана речи, как золотование, або про сватовство, або про певные народные традиції, звичаї, от про гэта могла бути говорка. А ось про так уже документально, то вельми тяжко сказати, щоб хтось надавав вельми докладно пози. Все це починається прикладно з 16-го стагоддзя, коли і письменність була більш развита, менавіта 16-го стагоддзя.
Ось ви згадали про некі народні традиції. А які народні традиції ви віднесли менавіта до гэтай сферы, про яку ми говоримо?
Ну, самая важная традиция это как раз была купальня, и вот это свято связывалось именно с сексуальной традицией, тогда, когда вот наибольшая энергия, когда солнце уходило в максимальную свою мощь, и свято как раз было связано с тем, что два молодых человека, хлопец и девчина, вельми далеко в лесе шукали папороть кветку, и как бы по вельми старых таких звычаях, что дети, якія былі зачаты ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянская. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль яна з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяльшчыны, калі ксён скарзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купальлі. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. Аксёнс быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму взялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купальлі існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, якія асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці регулювалися сексуальні відносини той час державою?
Звісно, регулювалися, але держава у першу чергу регулювала відносини, які мають значення до злочинства. Тому що було кримінальне право, і такі речі, як зґвалтування, піралюб, вони відносилися до злочинства, і, відповідно, за їх призначалося певне покарання. Звісно, регулювалося, але останній статут ще увів таку норму, зв'язаною зі сваяцтвом, Тому що, наприклад, коли шлюби, які знаходилися у близькій ступені свояцтва, вони скасовувалися, норма була взята менавіта з релігії, і ось вона була прописана, але це вже третій статут.
Ви згадали про перелюб. Потлумачте, будь ласка, тому що, можливо, це слово звучить незнайомо для некоторих наших глядачів.
Ну, перелюб – це менавіта зв'язане з шлюбними дочиненнями, коли є пара, а хтось ці менавіта, бо мужчина, бо жанчина зграджували. І це називалося перелюб, слово запозичене з того часу, вельми часто використовувалося. І гэта норма така була уведена у статути, і так само уведена була у канонічне право, і там гэта лічилося грехом, і, відповідно, світське вже законодавство за гэта карало смертю. Вынік ну, как бы не завсюди мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якую варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А ўвогуле, які вось рэгуляванні былі тады на тых нораваў, каго каралі? Вы згадалі пра пералюб, а за што яшчэ маглі пакараць, і ці толькі некую канкрэтную катэгорыю людзей, сялянцы, мяшчанцы, шляхту?
Ну, по-перше, коли мы берем законодавство, значит, для шляхты это были статуты, для селян это было магдебургское право. И у саксонских люстры это было прописано, и у них, отповедно, были разные нормы права. Однако изволтование и перелюб, яны карались смиротным покаранием. Коли брать шляхту, то тут вельми редко доходило до смиротных никаких покараний, а вот старались выпадки, выявлялся перелюб, але карали каханка за іншее злочинство. Например, это было у семьи Радзівілаў. Другий момент, коли мы кажем про мещан, тут залежило от того, як домовились два баки. Коли один из баков настоял, то отримливалось смиротное покарание. Покарать могли смертью як мужчину, так и женщину. І шэраг документаў у розных судах, і у полацкім магістраці, і у гродзенскім, і у магілёўскім, яны сведчаць, што калі муж настойваў, то адбывалася смяротнае пакаранне. Таксама па ініцыятыве жанчыны было смяротнае пакаранне, але з умовай, што гэта было на гарачым учынку. Адносна сялян тут цяжэй, у іх не было адпаведнага суда. І тут ужо або яны паміж сабой дамовяцца, або не дамовяцца. Вось тут былі іншыя выпадкі. Ну вот адзін выпадак, звязаны з сялянствам, як бы больш падрабязна, то ў маёй кніжцы «Апошні па культуры сексуальных стасункаў» ёсць. Калі сялянка здрадзіла, яе муж просто выгнаў з хаты. Яна раззлавалася, падпаліла траву, гэта была восень, ад гэта загарэліся будынкі, і не толькі будынкі мужа, але і шэсць сямей сялянскіх. І у выніку разбору, чому што ж загарылася, стало высвятляцца, што загарылася ўсё з-за яе. Калі сталі высвятляць чому, то выявілася, што яна мела стасункі з братам свайго мужа. Тобто вот, ну тут уже не было пакарання непасрэдна за пералюб, а было пакарання за злачынства, за то, што была восень, і яна спаліла людзям маёмасць. І першапачаткова яе як бы на смерць, а з другого пасля як бы пашкадавалі і сказалі, мы выганяем яе з гэтага рэгіёна. Ну, па сутнасці, гэта была проста доўгая пакутлівая смерць, калі яе выганялі, таму што яе ніхто бы нігдзе не ўзяў да сябе. І гэта была зіма ўжо наступала, то практычна як смяротнае пакаранне.
Скажыце, дарэчы, а ў той час зразумела, што грамадства было патрыярхальнае, тым не менш у законах пазіцыя жанчыны і мужчыны яна была падобная, аднолькавая, розная?
Пазіцыя яна мянялася па саслоўях, і яна не была аднолькавая, таму што ў мужчыны былі адныя абавязкі. Напрыклад, у шляхіцкім саслоўі мужчына быў вайскова абавязаны, і гэта была адна сітуацыя. І адныя абавязкі. Жанчына, яна мела свае правы, яна мела маёмасныя правы. І ў палітычных правах яна была абмежавана, таму што яна ў соймах не ўдзельнічала, ў сеймахках. У мяшчанскім саслоўі была другая сітуацыя. Тут ужо жанчына нават сваёй маёмасцю не магла сама распараджацца, яна яе мела, але прадаць магла з дазволу сваёй сям'і. І уся ще горша ситуація. І їх мої масні відносини є ще тяжі просачись, тому що знову було гэта своє громадство неадукаване, свої документи вони не складали, їх документи, наприклад, даровальний запис шляхтича є, а даровальний запис, навіть коли хто комусь селян подарив, гэта не зафіксовано, і ми не можемо докладно усталювати вот цей статус. Зрозуміло, вот статус мужчини і жінки у першу чергу впливав від сословия і від економічних і політичних можливостей мужчини і жінки. Тому що, наприклад, у міщанстві так само всі рішення економічні у магістраціях, це все приймали мужчини, а не жінки.
Скажіть, а розводи тоді в великих містах були дозволені ввогулі? Можна було так от просто як сьогодні це зробити?
Разводы были дозволены, особливо в 16-м стагодзе, когда існаваў невенчаны шлюб, что там разводиться, пришли, зафиксовали и все, и развелись. Когда уводится невенчаны шлюб, тогда разводят спочатку уже духовные, а маёмасць делить светские улады. И тогда был подел. Але селяне могли жениться только, вот веселье сыграли, и после не сподобалось, а сошлись, разошли, взяли речи и сошли с дома, и все. То есть это залежало знову же от сословия и от того, який був шлюб. А многие, наприклад, у той часы, коли человек сошел с той чи іншої місцевості, його знайти було немогчимо. І часами немогчимо було усталювати, може, у другой місцевості була сім'я, і он мог ожениться. І такое так само було. Тому от на ті часи развод ён існував і не було настільки, вот, що нельга було розвестися. Можна було розвестися.
Скажите, а наколькі тогочасные законы у Великом князстве отрознивались, например, от законов, которые регулируют сексуальное житие, это все норовы, у Москвы, у Заходней Европы?
Ну, конечно, они отрознивались, потому что каждое громадство фиксует взнос на своих традиций певные такие вот нормы. Але казаць па законадаўстве, напрыклад, што вельмі так дэтальна прапісаны былі сексуальныя нормы, то не. Калі мы параўноўваем сітуацыю ўсходняй і заходняй Еўропы, то яна адрозніваецца. На захадзе была як бы з аднаго боку штосьці было і забаронена, з другога боку большая была распуста. Калі мы кажам пра 16-е стагоддзе, то ўвогуле быў рэнесанс, калі рэлігія найменшым чынам уплывала на людзей. Калі мы берем Московію у той же перыяд, там было жорсткае патріархальнае грамадства, жорсткая сегрэгацыя мужчыны і жанчыны. Ну і якби падарожнікі, якія той час бывалі ў Московіі, яны часта адзначалі наяўнасць гомосексуальных адносінаў там і пасля вот называлі ещё Турэччыну, дзе это было распаўсюджана. А вось, ну і ў Італіі адзначалася, таму што там нават былі спецыяльныя суды для такой катэгорыі людзей.
Угу. А скажыце, будь ласка, ну ВКЛ, як мы ўжо сказалі, традыцыйнае грамадства, зразумела было, тым не менш, ці мы ведаем пра так званыя сёння іх называюць нетрадыцыйныя адносіны. Як это выглядала у той час?
Ну, у той час адносіны павінны быць выключна ў шлюбе, секс у шлюбе, гэта такая рэч, скажем так, ідэалагічная, правільная. Навошта ў шлюбе? Таму што павінны быць дзеці. То есть гомосексуальныя дачыненні, яны не даюць дзяцей. Адпаведна, любая літаратура, яна падтрымлівае сім'ю, шлюб і звязаныя з гэтым каштоўнасці. Нетрадыцыйныя рэчы, зразумела, спецыяльных твораў і гэтак далей, што вот лепш вот адносіны нетрадыцыйнага плана у грамадстве не віталіся. Это могла быць толькі сатырычная літаратура. У норму уводзілася только выключна традыцыйныя рэчы. І у нас это было, ну, як бы замацавана ў 16-17 стагоддзі. Не все новыя павевы у нас так вот успрымаліся, нават калі яны і існавалі, але адкрытым тэкстам пра гэта не казалася. Гэта мела месца быць пра некаторых асоб з набілітэту пра гэта пліткарылі, але адкрыта не прапагандавалася. Да забароненых дачыненняў, напрыклад, таксама адносілася зафілія, за гэта было смяротнае пакаранне, а вот нават было выяўлена два выпадкі ў Слуцку. Але зноў жа, наколькі гэта было распаўсюджана, вельмі і вельмі складана сказаць. Таму што калі выпадак трапляў у судовыя справы, мы можам сказаць, што гэта было. Калі гэта было, але не было ні суду, нигде не зафиксировано, но мы не можем про это однозначно сказать. Все ж таки, зараз мы можем сказать только про документы, а вот, коли нема крыниц про это докладных, то и ничего не можем сказать.
Дарэчы, вот теперь Генпрокуратура Беларуси пропонует карать педофилов химической кастрацией. Она распространенная, так само, в том лику Заходней Европе, у разных формах. Скажите, а в той час это вогуле было проблемой на базе педофилии всю жизнь дорослого человека, ну, молодейшего, значит?
У тые часы вельми пильновалась такая норма, як уступление у шлюб. И норма, якая называлась полнолетней. Понятие полнолетней існавала на той час. Да, досягнення гэтага полнолетия лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не полнолетний, то і ні шлюб, нічога не може бути заключено. Існавала старая візантійская традиція, калі змовіны могли робити поміж дзіцями, але не означало нічого. А от калі досягався шлюбний зрост, три статути їх міняли, то з этого шлюбного узросту тады и могли быть сексуальные дочинения. Отповедно, педофилия и все иншее, оно не могло быть просто развито и примально. То есть был только вот пэвный узрост, яких могли быть. А вот, например, коли были сгвалтования и сгвалтования детей, то это вельми моцно осуджалось.
Дарэчы, а який был узрост полнолетия у ВКЛ?
Узрост паўналетця ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. От прыкладна так.
Скажыце, а як выглядала сітуацыя з прастытуцыяй ВКЛ? Ці гэта штось за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажам так, адмысловага не было. Адносна прастытуцыі только трэці статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі прастытуткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем прастытуцыю у Кітаі, у Еўропе, дзе якая была больш развітая, дзе была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не настолько дасканалая і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з таких сем'яў не вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выховалі, адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, ў Гародні, яны ўтрымліваліся ў нейкім памешканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такого праскаргі была выявлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі гродзенскі ксёндз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. Вот такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы. І біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, альбо ў нейкіх такіх як бы правілах, фальклоры, эратызм увогуле у ВКЛ, ён прысутнічае, зноў жа, як з'ява, ці хоча як гэта
добра? Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы. І яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару радкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта, таксама побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных, калі нашы выязджалі ў Еўропу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі-вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівіловны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
И еще снова узгадаю теперь генпрокуратуру, которая хочет ввести покарание за, за так званую пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало щось такое, як ЛГБТ-ком'юніті у Великім князстві Литовським?
Ну, ні, звісно. Оно було у нас традиційне громадство, як я про це казала раніше, але офіційно ніколи не рекламувалося. Коли хтось відходив від цих норм, ні, звісно, гэта магло быць где-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, напрыклад, у дакументах, у статутах ці нейкія судовыя справы такога вы не сустракалі, так, каб, напрыклад, за гэта кралі?
Ні, такога я не сустракала якраз, таму што скарга павінна была быць, каб такое было. Вот па зафіліі, да, былі выпадкі, но па гэтаму не было. Нават калі ў 18 стагоддзі былі вядомыя выпадкі гомосексуальных адносінаў, все равно ў суд на гэта не падавалася, людзі там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. Тобто для таго у ВКФ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умоўна кажучы, не было нават такіх людзей, пра якіх публічна пляткарылі дзесьці. Ну вот сёння мы ведаем, што пляткарыць пра Леонардо да Вінчы, так, што ён нібыта быў геем. Ну ёсць розныя, ведаеце, гістарычныя фігуры. У ВКЛ такія фігуры былі ўвогуле?
Ну, у нас пляткарылі так, пра Уладзіцкага чацвёртага вазу пляткарылі, пра Каралевіча Сабескага пляткарылі, але пляткарыць гэта адно, што называецца злавіць на ўчынку гэта другое. Вось, ну, пра Каралевіча ўвесь час пляткарылі, былі такія рэчы. Так вельмі цікава ставіліся да Генрыха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. Было ўсё вельмі вельмі па-рознаму. Канешне, для таго, каб знайсці вось гэтыя рэчы, яны не існуюць масава. Часамі это проста нейкія узгадкі, якія можна патлумачыць па-рознаму.
Скажыце, калі ласка, а ці былі ў той час у ВКЛ такія выходзіць, ну, лавеласы, або донжуаны, сёння называецца. З абодву бакоў пра сапраўды, пра якіх гаварылі, пра іх, напрыклад, паводзіны, пра іх норавы, суперсвабодныя у кантэксце менавіта сексуальным.
Ну, вельмі шмат размаўлялі пра Багуцкага Радзівіла, вядомыя яго розныя прыгоды ў Парыжы. А адносна жанчын, ну, тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але якбы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажуць, што вот так оно і было.
Но але пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла і ўсім здрадзіла. Гэта можа быць і зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі, от, на вашу думку, ВКЛ, ну, берем там 16-е, максимум, стагоддзе, знову ж у ось питаннях сексуальних поводзінах, от наколькі вона адрознівалася, або вона все-таки була в нікім мейнстримі тогочасним у Європі? У своєю традиційністю, бо я так розумію, з ваших слов більше виникає, що це було таке ультратрадиційне громадство.
Ну, тяжко сказати, що зовсім ультратрадиційне. Тут шляхта брала з Європи то, що лічила необхідним, але вона, наприклад, не йшла один в один. Ну, от такий яскравий приклад. У Європі стало розповсюджено серед нобілітету робити оголені портрети. Ну, наші їздили за межу, але Льва Сапегу я у такому вигляді не бачила. І я би не думала, щоб вони навіть близько до такого не підходили, щоб у оголеному вигляді з'являлися портрети. Вони якби приламляли ту традицію, яку бачили, на свій густ. У плані сексу їх відкритість дуже моцно залежала від едукованості і темпераменту. Были сярод их и моцно религійные, для яких там и не секс, ничего не потрібно, были и якія цікавіліся, як Ян Собєський. І он у одного калмыка доведався про нові пози. І були, які вандравали, які вчилися в університетах і там набиралися в опыту не тільки з учобою, але і з проституцією так само. Яни ходили до проституток і мали інші сексуальні контакти. Тут можна сказати, що ми говоримо не про все громадство, а говоримо про людей і їх сприйняття. І зрозуміло, що Ренесанс і контрреформація – це два різних періоди, дві різні епохи. От коли у Ренесанс було відкрито все, з'явилися нові літературні твори з позами і так далі, і наші люди це сприймали. Коли приходить контрреформація, знову ж сексуальні відносини по-другому проявляються, вони хоч і залишаються, але все ж таки це не ренесанс, і більше становяться закриті тенденції. Тому відносно нашого громадства, можна сказати, воно ведало ситуацію. Наприклад, і у Туреччині ситуацію воно ведало. Вони дуже цікавилися Туреччиною. Особливо вони починали цікавитися тими громадствами, з якими йшли там військові контакти, або культурні. І, наприклад, щоб зрозуміти Туреччину, друкувалися спеціальні книжки, які там норови, звичаї, і про гарем, і про от, хюрем султан так само от, була інформація. Тобто, вони цікавилися тим, що відбувається за межою, цікавилися традиціями, норовами. А що з цього переймалося, це залежало від персональної особи. І знову ж, цю інформацію мог отримати шляхтич, адукований міщанин, а селянину, ну, він мало що мог отримати. У його, якби, світопогляд був звужений його місцевістю проживання.
Так, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що, ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо, тогочасні норви? Тільки з народних пісень?
У більшості це може виникати з судових справ тогочасних, тому що у вирішенні своїх питань у шляхта використовувала селян. Часами були некі скарги, коли, наприклад, шлюб не дійшов, там ці хтось ці збіг, жонка від мужа і наоборот. От такі речі дуже рідко траплялися про селян. І коли б, звісно, вони, от як шляхта, мали можливість мати свої документи, дзьонники, у нас було б більше інформації, хоча б як вони сприймалися. А так ми маємо інформацію про селян праз інших людей. Або про спадорожників, які казали, що вони там вельми занедбані, безправні. А народні традиції, от і звичаї, які передаються з покоління в покоління, вони все ж таки нам передають інформацію старожитну, часами вельми архаїчну, але ця інформація, ми не можемо сказати, коли вона узникла. Коли про документ є дата, то про народну пісню у нас дати нема. І ми маємо яку ситуацію? Найбільшу інформацію про селян зібрав знакомитий етнограф Федоровський. У його справді цілий огромний пласт творів, присвячених сексу. І він показує таку річ, що сексуальне життя у селян було. Зрозуміло, що сексуальні питання вони вирішали не у хаті, тому що от, полічили, ну, Что такое хата селянская? Это по сутности один покой, где живут. Как было весна-лето, только тепло стало, значит, секс был на улице. Зимой уже тяжелее было. И тут яны якби мені ті сексуальні відносини, які були продиктовані в тих умовах, яких яны жили. Відповідно, більш інформації, як це йде у нас з 19-го століття. Щось і більш – це 18-те. Ну, а 16-те і 17-те – тільки релігійні узгадки йдуть, от коли йшло писання парафії, не писали. Ай, гэтыя селяні шлюби не беруть, живуть як хочуть, дітей не хрестять. Ну, вот такого роду інформацію можна було ще отримати.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровського, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гэтая пісня народная доволі многие зашокуючи. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні в соціальних сетках такого не побачиш, і там назви половых органів, і те, що там гроби за тими половими органами, ну, це вельми відважне, мені здається, і добре, що такий пам'ятник заховався. Але коли б ви, вот, завершаючи розмову, назвали Нікі, на вашу думку, помнік. Я маю на увазі, Максим, літературний твор, ці пізній фотоздимок, ці картину. От що, на вашу думку, з'являлося б нікою такою візитовкою сексуальне життя в Великому князі? Що для вас це з'являється?
Ну, тут, ведаєте, у одним помніку гэта все не назовеш. Тому що тут цілий комплекс. Єсть і мастацькі. У мастацкія можна браць цікавыя творы, якія захаваліся, і літаратурныя творы. Можна браць рамантычныя творы, якія былі перакладзены ў 16-м стагоддзі на старабеларускую мову. Яны мелі дачыненне да лірыкі і да кахання. Можна браць і малюнкі. У мене, от, напэўна, самыя цікавыя рэчы у мене прадстаўлены у маёй кнізе. Больш за ўсё мне спадабалася, зноў жа дзякуючы маім калегам падкінулі, калі мапа, а на мапе змешчаны сексуальныя адносіны. Вот это, напэўна, самае лепшае, але за 19-е стагоддзе.
Там ёсць ВКЛ таксама?
Ну, гэта на нашых беларускіх землях. Беларуская карта, а на карце гэты выпадак прыгожы. Вось. Таму то, щоб помнік, який б характеризував нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання в тому, що ми до своєї історії ставимося, як би, ой, ми все такі пристойні, і так далі. Насамреч, секс не з'являється ні непристойна, ні пристойна речу. Це натуральна реч, яка повинна бути у історії кожної країни. Тому що це приносить шмат радості. І от як ви згадали Федоровського, показує одну річ, що наші люди вміли радуватися. І селяні, і шляхта. І тому треба, що саме важне, саме цікаве, вчитися у наших предків. І не тільки читати про їх, і практикувати, щоб і у нас було більше радості.
Дякую великі, Наталі. А ми будемо вас запрошувати, тому ви можете можливо ту тему ще розкрити для наших глядачів. Сьогодні моєю гостю була історик Наталя Сліш. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи «Історію на свободі». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся з свободою.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.